Хорошо нам здесь собираться во имя Иисуса. Пусть Господь к нам говорит. Матфея, 24 глава, с 1 по 30 стих мы сегодня посмотрим. Я сейчас прочитаю с 1 по 2. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Помните, до этого мы изучали, вот в последней главе 23, там Иисус вот приближается в Иерусалим, и вот Он говорит: «Иерусалим, избивающий пророков, сколько раз хотел я собрать, сей дом ваш оставляется пуст». А в Луке, в 19 главе, там Иисус приближался к Иерусалиму, в 41 стихе, и Он заплакал. Вот настолько Он переживал за это духовное состояние, за это неверие, отвержение воли Божией. Иисус очень переживал за народ Божий. Как бы хоть в сей день ты бы узнал посещение свое, да, вот так вот. Вот чем мысли Иисуса были о вот этом, о падении нации, о скором разрушении, о том, что они останутся без Бога, они останутся пустыми, да. Вот об этом он думал, он думал как бы о духовном, да, не о внешнем там, а именно о духовном состоянии, да. Вот. А апостолы, и они как бы... Они немножко так вот о физическом думали, они немножко не понимали, дом пуст, ну как, вот этот дом стоит такой красивый, да, показывают храм ему, да, какой он красивый, там, в Луке, в 21 главе, 5 стихе говорит, украшен дорогими камнями, Иисус, они ему говорят, да, учитель, посмотри, какие камни, какие здания, они ему говорят, да, вот они впечатлены, вот эти вон внешне, ну, внешне это действительно было такое очень... величественное здание, храм Иерусалимский, золото, все такое, высота по тем временам, это было очень большое. Вот. И вот здесь вот такая иллюстрация есть. Мы иногда смотрим физически, да, на вещи, а нужно смотреть духовно. Для Иисуса важно духовное состояние народа. Да. Он, храм, золото, это как бы второстепенно, да, это важно, но это второстепенно. Главное, вот духовное состояние народа Божьего. Важно, чтобы дом не был пуст. Если дом красивый, но он пустой, да даже вот большой дом возьмите где-нибудь в Подмосковье, и там никто не живет. Ни жены, ни папы, ни мамы, ни детей, ну как-то не то. Да, красивый дом, но он для того, чтобы там... Он был наполнен, чтобы там был. Вот для Иисуса это очень важно, об этом Он скорбит. Эту важность Он понимает, да. А мы иногда вот смотрим на внешнее, тоже как ученики, и впечатляемся. О, посмотрите, во, вот это да. Ну, как бы, и получается, мы смотрим физическими глазами на вот эти вот вещи и забываем о важности духовного, да. Даже вот приходя сюда, кто-то может сказать: о, какой здесь ремонт хороший сделали, да, здорово, молодцы, приятно здесь находиться. Люди приятные, улыбаются, вот, и мы смотрим на это физическое, вот так вот оцениваем, как бы, да, вот, там, а туда пришел, там, подвал, там, зеркала какие-то, а вот здесь вот так вот, да. Мы физически иногда смотрим на вещи, но мы иногда забываем, что это не самое главное. Главное, есть ли здесь Бог или нет. Аминь. Разве это не интересно, есть ли здесь Бог или нет, при всех этих уютной обстановке, да? Если Бог царит в наших сердцах или нет, да? Вот для Иисуса это очень важно, это должно быть важно для нас. Если нет внутреннего, то что внешнее, да? Иисус до этого вот обличал фарисейство, что они вот внутренне как гробы, полные нечистоты, а снаружи, ну да, вроде окрашенные, да. Вот Иисус, Он оплакивает, Он видит, а ученики, даже ученики: о, Иисус, посмотри, какой храм, да. Есть много хороших, красивых зданий, но не это самое главное. Самое главное, есть ли в них Бог, есть ли в них Бог. Разве не бывает такого, что церкви красивые, да, они сейчас стали музеями? Разве это не печально? Разве это не печально? Церковь, где люди наполнялись Духом Святым, спасались, жизни изменялись, они прославляли Бога, они взывали, уповали на Бога, сейчас это просто музей. Разве это не должно вызывать у нас слезы? Да? Хотя все это, конечно, красиво, да? Или некоторые церкви, я не знаю, слышали такое, но я знаю, они превратились в кафе, в бары. Церкви уже нету, просто хорошее помещение там используют для других целей, да. Представляете, вот мы здесь собираемся, да, а потом после нас вырастет поколение, и все это заглохнет, и здесь устроят там, будут магазин белое-красное сделают, будут продавать вино, да. Разве это не печально, да? И вот такое происходило с народом Божьим. При всем, всей красоте у них, они не были наполнены Богом. И вот такая вот, такое происходило с Иерусалимом сейчас. И, конечно, Иисус это оплакивал. И поэтому, когда ученики сказали, смотрите, здесь какой храм, он говорит, здесь камня на камне не останется. Здесь камня на камне не останется. И мы знаем, кто из вас ездил в Иерусалим, мы знаем, что там все разрушено. Даже вот эта известная стена плача, западная стена, это, насколько я знаю, ну, если Википедия не ошибается, это не часть храма, это просто было, Ирод построил великий, это была стена вокруг храмовой горы, но к храму она не относилась. Вот. Ну, и люди приходят, вспоминают это разрушение, то есть даже все, камня на камне не осталось от этого величественного, красивого храма. Иисус это предсказал. Почему? Потому что люди оставили Бога. Когда мы оставляем Бога, все остальное, не сразу, оно придет в упадок. Оно придет в упадок. Без Бога нету жизни. Поэтому вот когда надо очень важно смотреть не на внешнее, как там все это выглядит, красиво, некрасиво, да, а есть ли в этом Бог. Самое главное, чтобы Бог присутствовал, царил в наших сердцах. Третий стих. «Когда же сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века». Вы заметили некоторые вещи, Иисус уводил учеников и наедине говорил, да? Вот сегодня может быть такой случай. Вот. Есть вещи, которые нужно наедине ученикам сказать. Итак, они задают здесь три вопроса. Первый, когда, да? Когда что? Ну, когда разрушение храма? И пришествие, то есть они спрашивают. Для них это может быть все одно событие, но они задают вопрос, когда разрушение храма, признаки пришествия, да? И какие вот эти вот признаки, да? То есть, ну, так, я сейчас повторю. Когда это будет, какой признак твоего пришествия и признак кончины века? Вот три вопроса можно здесь разобрать. Я бы разобрал. Когда это будет, какой признак пришествия, да? И кончины века, да, пришествие, кончины века, это одно и то же или не одно, это в одно время или нет. Ну, хорошо, три вопроса, давайте будем разбирать. Когда что, разрушение храма или пришествие, да? Признак пришествия и кончины века, это в одно время или нет? Это не факт. Разрушение храма и второе пришествие, это не факт, что это в одно время, да? Может пришествие состоять из нескольких этапов? Может, может, и мы это потом будем видеть. Но ученики думали, у них как бы упрощенно это были, они думали, что пришествие уже случилось, просто вот Иисус здесь с ними, а сейчас вот он воцарится, да? Они вот так вот смотрели, и вот сейчас мы войдем с Иисусом в храм, и все, и он воцарится, вот уже осана, осана все поют, вот уже все, да? Вот. Ну и в то же время у них вопрос, а как же так, Иисус, ты говоришь, храм разрушится, а как же Мессия будет царить в этом славном храме, а храм будет в запустении, он будет разрушен. Поэтому они спрашивают. Но они ожидали пришествия и признаки в своей жизни, понимаете? Они думали, что вот, ну, раз храм разрушится, наверное, это подтолкнет Иисуса действовать, и он воцарится. Вот так вот они ожидали. Сейчас они по левую, по правую руку сядут, и даже когда Иисус на небо поднимался, они говорили, не в это ли время воссоздашь царство Израилю, да, вот. Вот так вот они думали, поэтому они так спрашивают. Но Иисус не обязательно корректирует сразу их ошибочность по поводу задерживающегося царства, по поводу второго пришествия, по поводу вознесения церкви. Иисус сразу не отвечает им, потому что они медлительно бы это слушали. Но кое-что им отвечает, да. И это может быть не то, что они хотели услышать, но то, что Иисус говорит, это истина. И нам сейчас, конечно, живя, вот смотря назад, легче это понять, вот эти вот признаки, да. Итак, Иисус отвечает, здесь важные вопросы, то есть несмотря на то, что перспектива у апостола была немножко другая, да, сейчас Иисус воцарится, да, вопросы, конечно, были заданы важные, и Иисус отвечает им, и Он дает им время и признаки второго пришествия, получается, да, вот мы это теперь уже понимаем, апостолам было тяжело, они не могли понять разницу между первым и вторым пришествием, нам сейчас легче. Итак, признаки, с 4 по 5 стих. Иисус сказал, интересно нам изучать о втором пришествии Иисуса Христа? Или уже, или вам кажется, как-то так отдаленная тема, да? Ну, слава Богу, а то иногда, я так понимаю, некоторые люди устали уже слышать второе пришествие, когда это все будет, что-нибудь такое практичное дайте. Но это самое главное, это надежда, мы спасены в этой надежде, мы ждем воскресения тела второго пришествия, вот это самое главное. Если мы только надеемся на Христа в этой жизни, то мы несчастные люди. Итак, второе пришествие должно нас вдохновлять, должно нас интересовать очень, признаки. С 4 по 5. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Значит, у нас, мы понимаем, что пришествие откладывается, да, чего ученики с другом могли понять. Но Иисус хочет поддержать учеников, чтобы они не потеряли веру. Веру надо беречь. И будут обманы. И вот надо, ожидая Христа, не обмануться. Мы ожидаем Христа, это хорошо. Это хорошо жить в этом ожидании. Но важно на этих ожиданиях не обмануться. Потому что обманщики, они видят ожидающих людей. И им легче таких обмануть на этих ожиданиях. Поэтому Иисус предупреждает: берегитесь, чтобы вас не обманули. Многие придут под именем Моим. Много было людей, которые выдавали себя за Мессию, за Спасителя, за Христа. Один из таких ярких, это было вот восстание Бар-Кохбы. Это было во втором веке. Этот иудей выдавал себя за Мессию. Многие люди пошли за ним. Мессией, конечно, он не был. И римляне всех там разбили, всю нацию разбили. И иудеям запрещено было... Я помню, 120-й год это был. И все, с тех пор израильтянам не разрешалось жить на своей земле. Все, там многие-многие века, вот только до, буквально до прошлого века, до 20-го, там израильтяне не разрешалось им жить. Нация была разрушена вот из-за такого лжехриста, можно сказать, тоже. Ну и... Люди, в принципе, они, все люди ожидают Спасителя мира, да, все, мы все понимаем, что в этом мире много проблем, ему нужен Спаситель, ему нужно какое-то решение, правильно, да, в принципе, все люди ожидают, что мир в проблемах, нужен какой-то человек, лидер, который поведет, вот, и на основании этого могут появляться обманщики, да, разные. Вы, наверное, слышали о странных, в 90-х, я помню, там женщина себя выдавала за какую-то там Спасительницу, там Белое Братство это было. Ну да, вот да, ну в 90-х это было. И вот сейчас вот Саша мне рассказывал какое-то учение в Китае, человек там выдает себя тоже за какого-то там спасителя, там подпишитесь, там кликните по ссылке, там вот там присоединяйтесь, почитайте там, вот. И это как-то распространяется. То есть Иисус говорит: берегитесь, да, и такое происходит, выдают себя люди вот за этих, как будто они Христос, прими меня, последуй за мной, и люди ошибаются. Иисус предупреждал об этом, чтобы мы не были обмануты. 6 по 8 стих. Вот это, то есть, один из таких признаков. Будут лжехристы. Многих прельстят. И мы видим это из истории. 6-8. Также услышите о войнах, вот еще признаки, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней, да? Слухи о войнах, там вот там Индия, там Пакистан, там у них там ядерное оружие, там такое было, когда там это произошло, такое по всем новостям, переживание такое было, да? Войны, то есть будут войны перед вторым пришествием. Они и сейчас, но они еще будут усиливаться, да? Не ужасайтесь, да, он говорит. Это еще не конец, это начало болезней, которые потом за ними в конце концов придет Христос. Но еще надо набраться терпения, не ужаснуться, потому что когда происходят такие катаклизмы, войны, там, вторая, третья мировая война, там, ядерный удар ядерными, обмен ракетами, что-то с землей там становится, это такие ужасные вещи, это вообще ужасные вещи, и в таких ужасных вещах может показаться, а Бога вообще может и нет, как Бог такое допустил, где вообще, все проповеди могут забыться под впечатлением того, какой ужас может происходить в мире от этих войн, от этих страданий, лишений, голод, землетрясения. Все это очень может, да. Но Иисус предупреждал, это все идет по плану. Это Бог допускает, и второе пришествие, оно обязательно совершится. Так будет. Надо быть готовым. Ты предупрежден, вооружен, как говорится, да. И будет трудно. Иисус говорит, вот такая вещь, будет перед вторым пришествием будет трудно. Мир не будет улучшаться, как некоторые говорят. Некоторые говорят, что мир будет улучшаться, и когда он улучшится, там церковь все заполонит, там все обратятся ко Христу, все станут такими последними Иисуса, как бы подготовиться к почве, Иисус придет. Нет, это противоречит, это хорошо, конечно, так, что было, но это противоречит тому, что Библия говорит, перед вторым пришествием мир будет становиться хуже, он не будет становиться, мир будет просто загинаться и ухудшаться. 9 стих. Вот такой признак. Войны, да, землетрясения по местам, ну, эпидемии, моры, эпидемии, то есть. 9 стих. «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». Верующие будут терпеть лишения за религиозные убеждения. Даже смерть испытывать за веру, да. Не значит, что те, кто будет гнать таких верующих, убивать, они будут их убивать как бы за Христа. Нет, их будут гнать за какие-то политические убеждения, ну, ложно обвиняя в какой-то политической неверности или неблагонадежности, гнать как еретиков. С Иисусом, помните, как его с ним поступили, за что его осудили, да? Официально его осудили за то, что он вроде бы против кесаря, да? А фарисей, что он как бы за богохульство. То есть он еретик для фарисеев и иудеев, а для Рима он, ну, бунтарь по политическим, да? Вот, и Пилат, в принципе, понимал, что это не так. Но вот так нашли повод, как бы, да? Нашли повод. И когда мы должны понимать, когда будет на нас гонение, это не значит, что вот он верующий, мы за веру. Нет, нас будут подстраивать, как бы, какие-то дела, обвинять нас в других вещах, всеми ненавидимы. Это очень тяжело, когда все нас ненавидят. Применяйте это все, это про нас говорит, мы тоже должны быть готовы и понимать. Я вот, например, по себе знаю, если кто-то, кому-то я в церкви не нравлюсь, я переживаю, да. А так, представляете, все вас не любят, всем вы не нравитесь, вы одиночество. Это очень тяжело, это очень тяжело. Сделать решение быть верным Христу до конца, до самой смерти. Это трудно. Братья и сестры, Иисус предупреждает, Иисус об этом говорит. И мы не можем отложить эту тему, но это к нам, к России, к Москве это не относится. Мы должны внутренне сделать такое решение. Разобраться, готов ли я следовать за Христом даже до смерти. Братья и сестры, это трудный вопрос, но Иисус говорил об этом, Он предупреждал. Мы Христа должны возлюбить больше, чем нашу жизнь. Готов ли я в какой-то ситуации, оставаясь верным Христу, пожертвовать даже своей жизнью, или я отступлю. Важно очень быть готовым. Такая вещь, вот такая трудная вещь перед вторым пришествием. с 10 по 13 стих. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевшись до конца спасется». Вот тоже такие принципы. Соблазнятся многие, говорится, да? То есть бывшие верующие, то есть люди, которые ходили в церковь, люди, которые приносили продукты на обед, вместе с нами обедали, они нас предадут. Они подпишут любое заявление, и они нас предадут. Это очень больно. Это очень больно, когда ты доверял брату, ты думал, мы с ним заодно, но не он надавили, и он от всего отрекся. Он отрекся от тебя, ему уже это не важно. Это очень тяжело, когда вот свои предают. Это очень тяжело, Иисус предупреждал, такое может быть. Мы должны быть готовы к этому. Это, не хочется об этом думать, но мы должны быть готовы. Очень тяжело вот это вот предательство. И вот в церкви такое оно будет, к сожалению. Была вроде любовь, а теперь ненависть. Это тяжело. Охладеет любовь, здесь говорится. Вы скажете такому человеку: брат, а как же, ну, любовь, мы же вместе были, да, как же вера, вы ему скажете. А он скажет: да какая сейчас нынче любовь? Посмотри, что в мире творится. Я должен за себя быть. Извини, мне еще хочется пожить, понимаешь? То есть это трудные времена, и многие будут предавать, вот. Надо это понимать, быть тоже к этому готовы. Серьезная вещь. По причине умножения беззакония. Любовь, вера, самопожертвование покажутся просто красивыми проповедями. Просто покажутся, когда такое будет давление, покажутся просто красивыми проповедями. Оторванными от реальности. Это тяжело. Соблазнятся многие. Иисус предупреждает, чтобы мы готовы были к гонениям. Мы, как часовня на Голгофе, тоже. Лжепророки восстанут. Вот такой тоже признак. Лжепророки что они будут говорить? Когда вот верующий, он проходит через гонение, через испытание, да? Он будет говорить, по сути, ну, слушай, зачем тебе слушаться это учение, да? Зачем тебе быть таким фанатичным? Столько проблем у тебя, гонений, да? Вот путь легкий, да? Вот тоже ты можешь верить в Бога, да? Вот, пожалуйста, быть религиозным. Вот более легкий путь. Зачем этот фанатизм? Полно людей, которые вот тоже идут так, тоже они верят, да? Зачем тебе прямо уж так быть категоричным, да? Разве это Божья воля, чтобы ты страдал? Ну, разве это Божья воля? Бог любящий. Разве Он хочет, чтобы ты страдал? Вот это лжепророки. Разными, я просто обобщаю, разные будут, конечно, идеи, но суть, она сводится к тому, вот широкий путь, иди широким путем. А Иисус предлагает нам узкий путь, но он трудный, да? И лжепророки, они не хотят, чтобы мы за Христом шли. И они нам предлагают широкий путь. Он тоже может быть религиозный, да? И вот будут такие лжепророки, это тоже признак. Это тоже признак. Но поддержка, набравшись терпения, мы понимаем, мы можем понимать, Иисус здесь призывает, что спасение, оно не за горами. Претерпевший все до конца спасется. Есть очень важная, как сказать, мысль, важное учение в Новом Завете о том, чтобы верующий, святой, претерпевал до конца. Претерпевал до конца. Это очень важно. Вот кто претерпевает до конца, тот и есть спасенный, тот и есть избранный. И многие вам скажут, и отчасти они правы, если вы не претерпели до конца, то вы не спасенные. Очень важно претерпевать до конца. Все об этом говорят. Кальвинисты, армияне, они все говорят, христианин, если у него настоящая вера, она должна проявиться в вере, она должна проявиться в делах. Яков, конечно, об этом говорит. Вот такие признаки. Очень важно понимать, что то, что такие ужасы произойдут, это предсказано, это в норме как бы, да, это Бог допускает это, но просто надо набраться терпения, и в конце концов будет победа, будет освобождение. Перед вторым пришествием будет трудно. 14 стих. «И проповедано будет все Евангелие, Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот еще какой признак. Евангелие проповедуется по всей земле, по всем народам, племенам. Оно доходит, да. Не значит, что все уверуют. но оно будет проповедано, как свидетельство. У людей появится возможность, да, всем будет проповедано. Тогда конец. Вот. Интересно, да, вот по сравнению с первым веком, когда Иисус это говорил, мы сейчас живем спустя 20 веков, да, близко это время или нет, как вы думаете? Правильно же говорю? Мне кажется, оно уже пришло. Столько миссионеров, столько Библии переведено на такие, на столько языков. Мне кажется, уже сложнее и сложнее найти такие уголки, где Евангелие не было проповедано. По сравнению с первым, вторым, там, пятым веком и еще каким-то, это уникально. Не живем ли мы в это последнее время? Не должно ли это нас вдохновлять, ободрять, призывать к святой жизни? Мы живем в особое время. Апостолы в такое время не жили. Евангелие, благодаря миссионерам, там, интернетам или каким-то технологиям, оно проповедуется по всей земле. Скоро конец. Скоро конец. Мы должны жить как бы в таком ожидании, причем у нас очень много всяких, не только этих, но и других признаков, которые говорят о скором конце. Вот в такое время мы, братья и сестры, и живем, но может стать тяжело. Перед самым избавлением нашим может стать тяжело. Дальше, с 15 по 22 стих. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет. Тогда, находясь в Иудее, да бегут в горы. Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Мерзость запустения. Что это такое за мерзость за запустение? Читающий да разумеет. Но нам это несложно должно быть на самом деле. Здесь у нас пророк Даниил, да, и мы, у нас есть у всех Библии, на телефонах, в интернете можно скачать, можно книгу Даниила найти, почитать и найти этот важный признак, да, мерзость запустения. Ну вот что это такое? Откройте со мной Даниила 9:27. Ну, реченый Даниил, то есть Даниил предсказал об этом, он объяснил это мерзость запустения. 9:27. А что Иисус не сказал? Что же за мерзость запустения такая? Зачем он так вот сложно сказал? На самом деле, если мы изучаем Библию, то мы поймем, что это несложно. Те, кому он говорил, они должны были это знать, что это такое. 9:27 мы читаем. «И утвердит завет для многих одна седьмина». 7 лет. И в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. То есть в середине этих семилетнего периода, посередине жертва, она отменится. Какая жертва? Ну, мы говорим про израильский народ, да, и прежде всего вот то, что мы читаем, оно обращено к евреям, мы должны не забывать. А то, что вот я делаю всякие применения о терпении, это к нам относится, но это уже второстепенно, косвенно. Прежде всего, мы должны забывать, что это относится к иудеям. Да? И у иудеев у них был храм. И на храме был, в храме был внешний двор. Там находился жертвенник, где приносили агнцев, жертвоприношения кровные приносили. Это было очень важно. Без этих кровных приношений невозможно служение. Невозможно просто служение. То есть те две части, святое, святых и святилище, оно не имеет смысла, если во дворе нету жертвы. Без пролития крови не бывает прощения, без пролития крови ты к Богу не приблизишься, в святое, святых не войдешь и так далее, и так далее, и так далее. По Ветхому Завету, так? И поэтому, если жертва отменена, то это очень... Большая трагедия для иудея. Это мерзость запустения. И такое было уже в прошлом, в жизни иудеев, когда жертвенник сдвигали с места и вообще ставили идол. То есть мерзость запустения не значит, что там вообще пусто и тишина. Мерзость запустения, что там нету истинных поклонников Богу. Там истинная религия не происходит. Там, возможно, полно будет людей, поклоняться будут антихристу, идолу, чему угодно, но не Богу. Вот. Это запустение, да. Храм может стоять, но если там нет Бога, это запустение, да. Вот. Потом Даниил 11, глава 31 стих. Вот тоже. «И поставлена будет им часть войск, которая сквернит святилище могущество и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения». И последнее пророчество Даниила, 12 глава, с 11 по 12 стих. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Об этих днях в Откровении говорится. 1260 – это как раз 3,5 года, полгода, половина седьмины, половина семилетнего периода. Здесь предсказывается, что вот как жертва прекратится, пройдет 1260 дней. То есть будет вот это прекращение жертвы, вот это мерзость запустения, реченное через Даниила. Понятно, разобрались с мерзостью запустения, да? Будет отменена жертва в храме. Кто-то спросит, а какой храм? Храма-то сейчас никакого нет, он же разрушен. Правильно, храма сейчас нету, но он будет восстановлен. Он будет восстановлен. Вот. И вот внешний двор, как я сказал, это очень важно, это святое место, если там не происходит поклонение, то это плохо, это мерзость. И для людей это было, это слово мерзость, оно как раз отражало то, как они относятся к этому. Значит так, когда увидите, находящиеся в Иудее, бегите, Иисус говорит, находясь в Иудее, бегите. Вот такой признак. Да? Услышали по новостям там, или еще где-то кто-то вам сказал, все, бегите, бегите, Иисус предупреждает, бегите, да, находясь в Иудее. Да? И что интересно, что в Луке, в 21 главе, 20 по 22 стихе, там Иисус немножко дополняет, он говорит, что когда увидите Иерусалим обложен войсками, то приблизилось место, время гнева, бегите, да, вот, и христиане, читая вот Луку 21 главу, первого века, а это разрушение, это сквернение храма произошло в 70-м году римлянами, да, храм был разрушен, которого сейчас нету, который плач остался только, да, стена плача, он был разрушен в 70-м году первого века, если кто не знает, вот, и христиане, которые были тогда, да, там, в Иерусалиме, да, они воспользовались вот этим вот пророчеством, и когда они увидели, что войска Тита окружают, римского полководца окружают Иерусалим, они убежали из Иерусалима и были спасены. Кто-то может сказать, а как же, если войска окружили Иерусалим, как же можно оттуда убежать? Ну, войска окружили Иерусалим, но войска могут выпустить те, кто, ну, как бы, не хочет бунтовать. Но то, что я знаю, что там была такая возможность, что они сначала окружили, потом они отошли, и вот когда окружение было снято, было такое небольшое окно, и христиане воспользовались этим и покинули Иерусалим, воспользовавшись этим пророчеством. Но это пророчество, оно на самом деле двойное. Что значит двойное пророчество? Это значит, оно имеет исполнение в 70-м году первого века, но также его самое главное исполнение будет в будущем. Потому что в будущем будут подобные события, и когда ты услышишь, что жертва отменена, храм осквернен, все, беги. Вот, то есть мы сейчас будем говорить о будущем все-таки. То есть Иисус говорит, бегите, не надо с крыши спускаться, из поля домой возвращаться. Вот как жена Лота, да, не надо ей назад смотреть, да, вот все, бегите, Иисус предупреждает. Это тоже вот такой признак. Вот. Есть такие вещи, которые произойдут, их не отменить, но можно молиться, чтобы это не случилось зимой, Иисус предупреждает. Эта скорбь, она будет. Но молитесь, чтобы это не произошло зимой. Тогда будет великая скорбь, Иисус говорит. Вот слышали термин «великая скорбь», да? Вот она отсюда берется, великая скорбь. Тогда будет великая скорбь. Ее не было, и больше, после этого больше не будет. Это единственное. Ее не было. То есть вот Холокост, там, да, там, нацистская Германия, все такое. Это еще не великая скорбь. Это, конечно, ужасно. Это говорит о том, что великая скорбь будет гораздо хуже, чем вот эти лишения Второй мировой войны. Это гораздо хуже будет, да. И вообще никто бы не спасся, если бы все это оставить тогда. Вот, то есть великая скорбь, вот это такое важное теологическое понятие. Много об этом можно говорить. И мы говорим, что сначала церковь вознесена, потом наступает великая скорбь в 7 или 3,5 года, да, потом тысячелетнее царство. Я сейчас все не буду доказывать это, объяснять, просто вот такую картину я вам нарисую. Вознесение церкви, да, потом великая скорбь, да, тот, кто удерживал сатану, он взят, да, великая скорбь, и потом тысячелетнее царство, то есть пришествие Иисуса Христа. Вот так вот мы в часовне на Голгофе в основном смотрим на пророчество, что есть разные. Вот так вот смотрим, что не сейчас тысячелетнее царство, оно будет в будущем. Да? Итак, некоторые считают, что вот какая одна из теорий, что церковь, она должна пройти через скорбь, через очищение. Вот. Ну, скорби, они не будут доставаться нам. Апостолы испытали очень много скорби, большинство из них было казнено за веру. Церкви сейчас в Азии, многие из них, они испытывают реальные гонения, лишения, убийства. Вот. Но я вот как хочу сказать, это есть, но это не есть еще великая скорбь. Великая скорбь – это когда непосредственно Бог изливает гнев. Сейчас это не гнев Бога, сейчас это просто гнев людей, это грех людей. Я вот так вот сравню. Есть вот беременность, да? Вот есть разные стадии беременности. Наверное, вот две стадии беременности. Одна стадия – женщина беременная, там, на третьем месяце там ее тошнит, на восьмом там ноги не имеют, там, ну, тяжело, одышка, ну, тяжело, как бы, да? Вот. Но потом наступают схватки, роды. Вот это уже совсем другое, да? Правильно? Ну, более критично, более болезненно, да? И когда схватки наступают, все, это уже время, ну, ехать в госпиталь, правильно? Рожать уже, да? Вот. И я верю, что мы сейчас как бы беременны, но еще не период вот этих вот схваток, да? А схватки, это как раз и есть вот эта великая скорбь, когда уже все это разродится, Царство Божие придет на землю, как оно и было обещано. Но беременная женщина, она испытывает очень много неудобств еще до того, как схватки начались. Да? Правильно я говорю, да? Ну, трудно это, да? Да, Оля? Вот. Просто мужчина не знает. Вот. То есть мы сейчас думаем, как тяжело, это еще только вот третий месяц, понимаете? То есть нам хватит наших тяжестей, наших испытаний, да, но это еще не великая скорбь. Великая скорбь, она будет впереди, и Бог не предназначил нас для гнева, но для получения спасения во Христе Иисусе. Поэтому мы верим, что церковь, несмотря на то, что она будет очищаться, она будет проходить скорбь, но она не будет, она не предназначена для великой скорби, как Ной не был предназначен для этого гнева, как Лой не был предназначен, и они были спасены, и церковь будет вознесена. Получается, это великая скорбь, она, и вот это написано, это для людей, которые останутся, пропустят вознесение церкви и останутся, и попадут в эту великую скорбь. Конечно, наверное, много иудеев пропустят вознесение церкви, потому что они не верят в Иисуса Христа. Да и в церквях очень много людей сидят, которые не бодрствуют, и они тоже, к сожалению, пропустят вознесение церкви. Вот. Но слава Богу, есть второй шанс, еще можно покаяться, спастись. Но, конечно, в великой скорби это будет очень тяжело, это будет очень тяжело. Не обращайся назад, не обращаться назад, Иисус говорит, видите? И вот я в этом вижу, не обращаться назад. Вы представляете, человек на крыше, крышу ремонтирует, ему сосед прибегает, слушай, по новостям передали, все, отменили жертвенник, да? Ну, хорошо, сейчас я сбегаю, возьму рюкзачок и побегу там в горы, в лес побегу, да? Иисус говорит, не надо, беги сразу. Или человек в поле, ему сказали там, или он там услышал там по телефону или еще как-то. Что я в поле, у меня вообще ничего, ни одежды, ничего нет, как я побегу? Надо домой вернуться. Иисус говорит, не надо, не надо, спасай свою жизнь, беги в горы, беги в горы. Вот такая вот вещь Иисус говорит. Нам сейчас немножко это трудно, но люди, которые попадут в эту ситуацию, им важно будет услышать эти инструкции, не медлить, вот как жена Лота, все медлила, все смотрела, смотрела назад, все торопить их надо было. Не надо медлить, иди, хочешь спастись, беги в горы. И вот мы изучаем книгу Откровения, там жена убежала в пустыню, ей было приготовлено место, дракон там встал, чтобы поглотить, но там земля поглотила реку, все такое мы изучаем. Вот это как раз и та жена, которая послушалась, то есть есть те иудеи, которые послушались вот этого вот инструкции или предсказания и побежали, они были спасены, а то, что они послушались вот это вот 24 главы Луки, это говорит о том, что и они или верующие уже были, или каким-то образом они слышали Евангелие, и тут у них кликнуло, все, вот это как по Библии идет, надо довериться и спастись, иначе если я здесь заторможусь, я погибну. Вот, но вот я хочу сказать, вот какую иллюстрация для нас, не обращаться назад. Вот сейчас вот верующий, он может, то есть это очень неудобно, ты ремонтируешь крышу, ты в одежде такой ремонтной, грязной, и тебе надо бежать, вообще неподготовленным, да, тебе получается надо оставить комфорт ради спасения. Если ты веришь, что тебе сказали правильно, что вот такое произошло, если ты веришь этой 24-й, ты побежишь, если ты не веришь, ты начнешь медлить. Ты знаешь, да, сейчас я подготовлюсь, сейчас я переоденусь, да, ты будешь... медлить, да, и вот в духовном плане мы иногда можем совершать такую же ошибку. Христос нам говорит, а мы медлим, это потому что мы на самом деле до конца не доверяем, мы медлим, и это неразумно. Кажется, да нет, ну как так, я сейчас сразу побегу, все сейчас Христу отдам полностью свою жизнь прямо сейчас. Вот проповедник говорит, сейчас отдай свою жизнь. Ну я подождите, я вот сейчас недельку, месяц, год подожду, там то дела она сделала, вот тогда я посвящу себя Богу. Конечно, посвятить себя Богу надо, но не сегодня, прямо сегодня я не готов. Да? Вот так мы иногда думаем, да. Это неправильно. Вот те, кто так вот такую философию применят, пойдут там с крыши, образно говоря, собирать себе пожитки, да, так что не получится. И зачастую, когда Христос призывает вас сейчас, сегодня, вы слышите голос Божий, это нужно ответить сейчас. Потом, может быть, этого не быть. Надо всегда говорить Христу «да» и «аминь». Это логично. С человеческой точки зрения это нелогично. Вот так вот все бросится и послушаться слово, да, Иисуса здесь. Побежать от крыши, да. Но с точки зрения небес это спасение. И когда мы слушаемся Христа, для мира это неразумно. Это неразумно, да. Ну, подожди, ты подготовься, да. Религия – это хорошо, там, Иисус, да, конечно. Ты подготовься, да. Это неразумно. Но с точки зрения небес это разумно, когда мы полностью, без оттягивания, посвящаем нашу жизнь Христу в этом спасении, в этом благословении, в этом силам. Мы бежим ко Христу, Христос нас зовет. Вот эти горы, вот эти вот места убежища, это было благословенное место защиты, которое Бог приготовил вот для этой жены, то есть для Израиля. Да? Это там Бог, там Христос, к Нему надо бежать. Не смотреть назад, жить верой вот так вот. Немножко нелогично с человеческой точки зрения, да, но вот вера, она иногда, она нелогична, но она логична с духовной точки зрения. Я спасаю свою душу, сказано, все. Люди, я представляю, люди начнут размышлять. Ну, если я столько забегу, возьму домой сейчас с поля, быстро забегу и побегу, да. Но люди могут не понимать, что вот этот вот сигнал, что жертва прекратилась. Это может быть сигнал для каких-то секретных агентов, для каких-то тех, кто ненавидит иудеев, тех, кто ненавидит соседа. Они могут не понимать, что это сигнал для того, чтобы начать этот какой-то там секретный план, понимаете? И человек, который побежит к себе домой, его там как раз и будут ждать, понимаете? Поэтому Иисус говорит, не надо возвращаться домой, там плохо тебе будет, не надо. Ну как же, не надо. Ты не знаешь, почему Бог... Да нам все не надо знать, почему нельзя вернуться домой с поля, а потом побежать. Мы все можем не знать. Бог все нам не говорит, когда призывает к себе. Но если Он призывает, лучше повиноваться. Если мы слышим призыв, следует за Ним. Все оставить, полное посвящение, это лучше сделать. Это спасение, в этом благословение. Вот такое вот иносказание здесь я вижу. Иисус говорит, не обращайся назад, беги. Это по Слову Божьему мы будем жить. Потому что Иисус вот так... Слово такое дал. Есть, когда увидите, бегите. Иисус предупреждает, надо вот довериться вот этому слову. Дальше, с 23 по 25 стих. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». Итак, ну хорошо, вот на 25 стихе остановимся. Не верьте, Иисус говорит. Такие знамения, такие чудеса, очень сильные чудеса будут, да? Здесь говорится, что даже если возможно, и избранных. Наверное, не нужно зацикливать, а может быть, может избранный отпасть или не отпасть, может ли он спасение потерять или нет. Я не думаю, текст просто не об этом. Текст о том, это как бы гипербола. Это настолько великие чудеса будут, что даже верующий, он как бы задумается, ничего себе, вот это чудеса, понимаете? Вот. Не значит, что он, соблазнится, но это настолько будет чудеса, что человек, который читает Библию, который ходит в церковь, который слышит все эти предупреждения, даже он будет удивлен, не всего себе чудеса, да? А чудеса, они очень сильно влияют на всех, и человек, который не укоренен в истине, он пойдет, к сожалению, обманется этими чудесами и пойдет за эти чудеса. Братья и сестры, вы понимаете, что не только Бог может творить чудеса? Сатана может творить чудеса? Может, но он будет творить чудеса. То есть, сатана будет творить чудеса, не значит, что это все обман, там, фокусы, не обязательно. Я уверен, что Бог действительно, сатана может творить определенные чудеса, огонь с неба сводить. Может он, да, может это не фокус, он может, но он обманывает. Он хочет, чтобы мы отвратились ко Христа, последовали за ним, за его антихристами. Вот задача сатаны. Поэтому, как бороться, когда такие великие знамения? Такие чудеса, такой помазанный проповедник, такой вроде бы наполнен, но такие чудеса, такие толпы за ним идут. Он там исцеляет людей. Ну как это может быть не от Бога? Он исцеляет людей, да? Вот логика, вот так вот люди думают. Исцеляет там чудеса, добрые как бы знамения, там людям он помогает. Мы должны основываться на Слове Божьем. Должны основываться на Божьем. Слово Божье, оно превыше чудес. Мы оцениваем истинность не потому, что человек много чудес делает, а соответствует он слову или нет. Исповедует ли Иисус Христа, пришедшего во плоти или нет? Исповедует ли, что Иисус из Назарета и есть Мессия? Евреи сейчас не верят, что Иисус из Назарета и есть Мессия. Нет. И многие люди, они не верят, они говорят, что Иисус учитель, там, да, но то, что Он Мессия, Христос, нет. Человек должен, то есть и другие истины, да. Что спасение по благодати – это важная доктрина. Вот. И если человек делает чудеса, а не призывает ко крови Христа, ко Христу, то какие бы чудеса он ни делал, это не Евангелие, это не истина, это не от Бога. Но чудеса могут быть сильные, и мы должны быть готовы быть осторожными с этими чудесами. И я даже знаю христиане, они, вроде человек про Бога тоже говорит, он проповедует, его в церкви пускают, там, у него канал, там, столько много отзывов от других христиан. Да там у него такая сила вообще, духа, да. Но этот человек, если он не проповедует Евангелие, если он не соответствует написанному слову, его не нужно слушать. Его не нужно слушать. И я знаю, как многие христиане, к сожалению, они пускаются за такими проповедниками, которые, по сути дела, они лжепророки и лжеантихристы. Это происходит и сейчас среди нас, и поэтому Иисус говорит, смотрите, это будет серьезно, это трудно будет разобрать, но будьте готовы, и если вы в слове, если вы слушаете мое слово, вас ничто не обманет. Знать Библию, вот как, знать истину, вот так вот никто вас не обманет, братья и сестры. Знать Библию лично, слова, обетования знать, и тогда сатана он не сможет обмануть нас, если мы знаем истину. Кто силен? Того, у кого правда, да? У кого правда, тот и силен. Слышали такое высказывание? Вот, если мы в истине, то мы и сильны. Сатана ничего не сможет сделать со своими чудесами и со всем. Иисус предупреждает. Вот такие тоже вот признаки, представляете, второго пришествия. С 26 по 27. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. В потаенных комнатах, да? Вот он в потаенных комнатах. И я знаю, есть учение такое, адвентисты седьмого дня так верят. Они вообще как бы христиане, я ничего не хочу сказать, но они верят. Они в свое время верили в пришествие, во второе пришествие Иисуса Христа. Ну, пришествие, конечно, не совершилось. И они изменили свою теологию, что Иисус как бы пришел второй раз, но он вошел там на небе в какую-то секретную комнату, и там он сейчас разбирает какие-то дела. То есть пришествие совершилось. Свидетели Иеговы тоже верят, что Иисус вошел в какую-то комнату, второе пришествие совершилось. Они тоже ожидали второе пришествие. Оно не совершилось, и вот это вот на основании этого развилось такое учение, что Иисус сейчас, на самом деле, второе пришествие произошло, Он вошел в эту тайную комнату. И если ты в нашей организации, с нашей церковью, то ты как бы, ты с Богом, а если нет, то ты как бы пропускаешь или отвергаешь второе пришествие. Вот так вот когда все это подается в потаенную комнату. Иисус говорит, не надо никаких потаенных комнат, не надо, не слушайте ничего, потаенную комнату, не надо этого слушать. Иисус предупредил, не выходите. Или вот представляете, люди, они вот убежали в горы, спрятались, да? Ну, иудеи спрятались в горы, да? А им говорят, чего вы там прячетесь? Вот там Христос, вот там чудеса, выходите сюда, да? Да? Иисус говорит, не выходите в эту пустыню, не надо, не надо. Какие бы там чудеса, какой бы там, вроде бы Христос вам говорил, не надо, останьтесь там, не выходите, не идите в эту пустыню, не идите в эту пустыню. Сатана хочет их вытянуть, чтобы уничтожить. Чтобы они стали поклоняться Антихристу, да, который действительно творит чудеса, и лжепророков в книге Откровения написано. Не надо выходить в эти пустыни, не надо. Оставаться надо в Слове Божьем, в том месте, куда Бог показывает оставаться. Потаенные комнаты пустыни. И вот так, к сожалению, и христиане, они как второе пришествие, они как многие интерпретируют ошибочно, что Христос как бы пришел невидимо, второе пришествие совершилось. И если ты хочешь испытать второе пришествие, ты вступи в нашу организацию, ты почитай нашу книгу, ты нажми на эту ссылку и там подпишись, или еще что-нибудь такое. Вот так вот сейчас люди все это преподают. Но не надо этому поддаваться, Иисус говорит, не надо этому поддаваться. Почему? Потому что второе пришествие – это совсем просто. Это будет видно, вот как молния от края до края неба. Иисус говорит, это будет всем видно, вы не ошибетесь, вы не бойтесь, что вы там в горах сидите и ничего вы не увидите, вы все увидите, не переживайте, это будет явно. Второе пришествие, оно кардинально отличается от первого пришествия. Первое пришествие, Иисус пришел смиренно, да, Он пришел как слуга, мы можем сказать, что Он не всем так являлся, но когда второе пришествие, оно отличается, оно будет явным. Оно не будет скрытым. Иисус пришел в какую-то группу, и вот вы примкнете нашей группе, и тогда вы будете спасены. Нет. Так было в первом пришествии. А сатана сейчас копирует. Все, теперь второе пришествие по-другому. Это будет как молния. Как молния. Понятно, да? Не бойтесь. Молния, она видна. Мы не пропустим второе пришествие. Иудеи не пропустят. Главное, чтобы они не поддались и не стали идти за Антихристом. У нас вот как бы применение, иллюстрация таковая духовная. У нас есть Слово Божие. Не надо из него выходить. Надо оставаться в истине. Все остальное ложь. Иисус есть наше Слово, наша истина. Надо оставаться в Слове. А сатана, он с помощью чудес, с помощью чего-то пытается нас вытянуть, чтобы потом только разрушить нас. Вот тоже такой признак. Пришествие будет явным. Второе пришествие будет явным. Пусть никто вас не спустит. Как молния от востока даже до запада. Так будет пришествие Сына Человеческого. Вот такой вот признак. И дальше мы читаем последний отрывок на сегодня. С 29 по 30. И вдруг после скорбей тех дней, нехтей, солнце померкнет, луна не даст своего света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силу и славу великую. Вот здесь вот мы остановимся на сегодня. То есть Сын Человеческого, как молния, она видна, Он пойдет, Иисус, Он пойдет по небу, такое видение будет. По небу он пойдет, это все это увидят, да, свита ангелов, свита огромная святых, прославленных, сияющих их одежда. То есть это будет видимая, сильная, великая слава, все народы увидят, восплачут, да. Солнце померкнет, луна не даст света, звезды упадут. Вы видели такое, чтобы солнце померкло, звезды упали с неба? Видели такое? Нет, потому что второе пришествие еще не свершилось. Поэтому вот такие вот явные признаки, нельзя, чтобы кто-то нас обманул. Это будет явное видение. Люди, все народы увидят шествие, торжественное возвращение Иисуса Христа на небе. Все увидят, все увидят. Это будет видно, да. А вот лжехристы, как они делают? У нас там тайное учение, у нас там тайная комната, придите к нам там, у нас там Христос, да. Вот этот китайский учитель, он выдает себя за какого-то там мессию, да?
Ну да, Саша? Они говорят, что Христос пришел к нам в образе жизни женщины, и если вы не примыкаете к нашей церкви, то вы идете в ад.
Вот. Ну, сейчас вот 10-15 лет пройдет, это загнется. А вот такие вещи я слышу периодически, вот уже сколько лет, с 93-го года, такие они возникают, лет 10-15 такие живут, потом спадают и новые. Так вот постоянно вот эти лжехристы. И удивляешься, ну как же так все написано, ну как же христиане вот следуют за таким, да? Вот это происходит через нас, но Иисус предупреждает. Вот это одно, к сожалению, такое трудное, но вот такие вот признаки скорби. Но самое главное, что явление будет явно. Слава Богу, это все будет явно. Будет в силе, в славе. Такое не пропустишь. А, последний, и вот последний стих я как бы пропустил, но потом оставил. 28. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Вот где орлы или другие стервятники, где они собираются?
Где воины?
Где мертвые тела или раненые, где слабые? Да? Живой человек, на меня ворона на живого не будет нападать, правильно? Ну, ворон, да? А, ну, понимаете, да? Вот где труп, там собираются вот эти вот стервятники, ну, орлы, которые такими являются, да? Ну, и, конечно, это говорится прежде всего про Израиль. Он духовно мертв, его дом пуст. И поэтому вот эти вот стервятники, язычники, безбожники, они, конечно, собираются против Иерусалима, там будет Армагеддон и все такое. Вот это потому, что Израиль, он без Бога. И отчасти я вижу тоже здесь как бы двойное пророчество. Это к будущему относится. Но я вижу в этом тоже двойное пророчество, потому что вот римляне, они со своими этими знамениями, орлами, они как раз и собрались вокруг Иерусалима. Почему? Потому что Иерусалим отверг своего мессию. Он не распознал день посещения. Дом остался. Они были духовно мертвыми. И вот иллюстрация для нас, очень важно быть духовно сильным. Потому что если мы духовно не живы, да, если мы не воле Божьей, да, если мы не наполнены Духом Святым, если мы не пребываем в благодати и вере, если мы не приносим плод, вот как мы в прошлом говорили, очень важно, да, там будут собираться вот эти стервятники. Они чувствуют там, где слабость, там, где нет жизни, или жизнь уже угасает. И они будут собираться, вот эти вот антихристы, лжепророки, лжеучения, они будут собираться вокруг нас. Поэтому очень важно нам, такая иллюстрация, быть духовно живыми. Над живыми стервятники они не кружат, только над там, где уже смерть приближается. Вот, но еще сейчас я подытожу все, а еще скажу. Вот я делаю разные иллюстрации из этих признаков, но хочу напомнить вам, что все-таки прежде всего, как я начал, это относится к иудеям, это относится к будущему. И если вы сейчас бодрствуете в Иисусе Христе, вы вообще не попадете в великую скорбь. Аминь. Слышали такое? Если мы бодрствуем, мы избежим всех сих будущих бедствий, в Луке говорит Иисус, если мы бодрствуем. Да, поэтому очень важно бодрствовать. Да? Второе пришествие, оно как бы состоит из вознесения церкви и из второго пришествия уже на землю Христа. Понимаете? Оно немножко тоже непростое. И поэтому оно комплексное, да, вознесение церкви, потом великая скорбь, и потом уже физическое пришествие Христа на землю. Это все как бы, вот это и есть день Господень на самом деле. Вот эти 7 дней, которые начинаются после, 7 лет, простите, после вознесения церкви, это вот это и есть наступление Дня Господня. И он начинается, то, что мы как Лот, мы забраны с этой земли, чтобы вот это вот великая скорбь и гнев Божий начал изливаться. Так что, если мы бодрствуем, это к нам не относится. Но вы поймите, почему это написано. Потому что многие люди, они проспят вознесение церкви. Многие иудеи окажутся. То есть это прежде всего для людей, которые попадут в великую скорбь. И для них это будет поддержка, для них это будет назидание. Потому что они будут проходить через потрясающие гонения, трудности. И это поможет им покаяться, сохранить веру. Весь Израиль будет спасен. это для иудеев, прежде всего, мы не должны забывать. Они отвергли Христа, но во время великой скорби они будут массово, очень много иудеев будут спасаться и восклицать «Благословен грядущий во имя Господне». Сейчас они так не делают. Ну, конечно, есть евреи, которые веруют в Иисуса Христа, но это мало. В массе своей Израиль, он отвергает Иисуса Христа. Иисуса из Назарета они отвергают, они не верят, что это Христос. Но это изменится, это изменится. Бог долго терпит, когда полное количество язычников войдет, тогда вот эта вот седьмина, это 7 лет откроется, и в конце концов Царствие Божие придет. И в завершение, то есть, значит, какие у нас признаки второго пришествия? Гонение, мы говорили, на верующих, и гонение может и сейчас даже быть, то есть не обязательно мы попадем в великую скорбь, даже сейчас уже могут быть гонения, да? Но прежде всего, конечно, не будет великое гонение, предательство, войны, голод, болезни, землетрясения, вот такие вот будут признаки тоже. Слухи о войнах, да, когда войны нет, но вот люди переживают, да. Лжепророков будет много, с чудесами, причем великими. Лжехристы будут, да, вот как мы говорили, да. Охладеет любовь во многих, да. Евангелие по всему миру будет проповедано, тоже вот такой признак. Прекращение жертв в храме, это значит, что храм будет стоять, храм построят. Храм построят, это просто очевидно из-за всех вот этих учений. Хотя сейчас храма нету, он разрушен, но храм построят, и, ну, и будет все хорошо, как бы будут жертвы приноситься, но потом это все остановится, и Антихрист там поставит своего идола, как Бог сядет в храме Божьем, там говорится, да. Такое произойдет в середине вот этой 7 лет, да, такие вот признаки. Вот, ну, и, а вот, знаете, что интересно такое, вот мы живем в такое время, вот мы сказали, что Евангелие везде проповедуется, а вот обратите внимание на историю Израиля. Израиль как государство образовался в 1947 году, или 48-м, спасибо, 48-м году, да, совсем недавно, до этого у них не было своего государства, вот после того, как Тит их разрушил в 70-м году, после того, как в 1120-м году это восстание Бах-Корбы, их всех вообще разогнали, да, они скитались, можно сказать, 2000 лет там по Европе, там, по Кавказу, по России, по Польше, по Америке, и вот только в 1948 году образовалось государство. Чтобы построить храм, нужно, чтобы там евреи жили. Чтобы построить храм, должно быть какое-то государство. И вот оно произошло, и мы свидетели. И о чем это говорит? О том говорит, что вот после долгого времени, времена короткие, вот мы становимся свидетелями этого. Европа объединена, это тоже уникально, это тоже уникально. И мы живем вот это время, вот это время. Поэтому теоретически Иисус, вот по Библии, он может все прийти уже сейчас. Храм-то могут построить и потом, в начале семилетнего периода тоже. Тоже такая есть теория. Поэтому надо бодрствовать. Поэтому надо бодрствовать, не смотреть на этот мир, что он вроде протекает своим чередом, что-то не похоже, что Иисус придет. Вот у нас есть признаки, и многие из них, если мы мудры, мы увидим. Поэтому это должно нам помогать бодрствовать, чтобы не проспать вознесение церкви. Вот, то есть, с одной стороны, мы должны бодрствовать, да, быть готовыми к этим трудностям. С другой стороны, самое главное надежда, что Христос в конце концов придет. И в конце концов все станет хорошо, все станет красиво. В моей жизни, в вашей жизни. Больше не будет слез, больше не будет воздыханий. Этого больше не будет. Будет цель, все будет получаться. Мы будем видеть Христа, служить Ему, у нас будет интересное дело. Мы получим новые вечные тела, мы получим. Это не сказки, это все будет. И вот во второе пришествие это произойдет, и мы этого ожидаем. И когда мы здесь собираемся, мы поддерживаем друг друга. Брат, верь, награда твоя велика. И вот все проповеди, по сути дела, они помогают нам духовно бодрствовать и дождаться этого момента. Он обязательно придет. И кто мы такие, грешники, а нам дается царство? А нам дается царство. Вот это да. Кто мы такие? Кто мы такие? А нам Бог завещал царство. И сейчас Иисус готовит для меня место. Иисус сейчас занят. Он для меня. Если Иисус для меня готовит место, я уверен, это будет потрясающее место. Это будет потрясающе. О, Иисус меня удивит. Иисус меня удивит. Вот то, чего я хочу, мои желания там исполнятся, да, это тоже исполнится. Но есть много, я верю, что Иисус меня просто удивит. Просто удивит. Я скажу, Иисус, я об этом не думал, но вот это, чего бы я хотел. Откуда ты это узнал? Как ты это сделал? Да? Потрясающая жизнь. Это не сказки. Это истина.